Ведьму, которая отправилась назад на разведку, звали Линой Фельд. Она перелетала от утеса к утесу, держась поближе к земле, а солнце постепенно опускалось к горизонту, перенимая у скал их кроваво-красный цвет. Вернувшись к маленькому синему озерцу, ведьма обнаружила, что около него разбили лагерь солдаты. Одного взгляда на этих солдат оказалось достаточно, чтобы узнать больше, чем ей хотелось. У них не было Дэймонов, и они явно пришли не из мира Уилла и не из мира Читагатцы, где Дэймоны спрятаны от посторонних глаз, и это не мешает людям выглядеть живыми. Это были люди из ее собственного мира. И то, что они лишены Дэймонов, вызывало тошнотворный ужас. Объяснение не заставило себя ждать. Из палатки, разбитой на берегу озера, вышла грациозная женщина из тех, чей век недолог. Одетая в охотничий костюм цвета хаки и столь же полная жизни, как золотая обезьянка, скачущая рядом с нею у кромки воды. Лина Фельд спряталась в скалах над озерцом и смотрела, как миссис Колтер говорит с командиром отряда, а его подчиненные тем временем ставят палатки, разводят костры, кипятят воду. Ведьма была среди тех, кто вместе с Серафиной Пеккало спасал детей в Больвангаре, и ей очень хотелось застрелить миссис Колтер на месте. Но судьба, видимо, хранила эту женщину, потому что посылать стрелу из укрытия было слишком далеко, а чтобы подкрасться ближе, Лине Фельд нужно было сделаться невидимкой. Это потребовало от нее 10 минут глубокой концентрации. Уверившись, наконец, что колдовство подействовало, она спустилась по скалистому склону к берегу и зашагала через лагерь. 2-3 солдата подняли на нее пустые глаза, но не в силах запомнить увиденное, тут же снова отвели взгляд в сторону. Ведьма остановилась у палатки, в которую вошла миссис Колтер, и вложила в лук стрелу. Сквозь парусину до нее доносился низкий голос. Она прислушалась, потом осторожно двинулась к открытому пологу палатки со стороны озера. Внутри Лина Фельд увидела мужчину, которого раньше никогда не встречала, пожилого, седовласого и представительного, с Дэймоном-змеей, обвившимся вокруг запястья. Он сидел рядом с миссис Колтер на брезентовом стульчике, а она, склонившись к нему, в чем-то тихо его убеждала. «Конечно, Карла», — говорила она, — «я расскажу тебе все, что ты хочешь знать. Пожалуйста, спрашивай».
«Как ты подчинила себе призраков?» — спросил мужчина. «Я не думал, что это возможно, но они слушаются тебя, как собаки. Может быть, они боятся твоего телохранителя? Или секрет в чем-то другом?»
«Все очень просто», — сказала она. «Они знают, что пощадить меня им гораздо выгоднее, чем погубить. В этом случае у них будет больше поживы. Я приведу их ко всем жертвам, которых так алчут их призрачные сердца. Стоило тебе описать их впервые, как я поняла, что смогу повелевать ими. И оказалась права. Подумать только, весь здешний мир трепещет перед этими бледными тварями.
«Но Карло», — прошептала она, — «ты ведь знаешь, что я могла бы угодить и тебе? Ты этого хочешь, не правда ли?»
«Ах, Мариса!» — пробормотал он. «Быть с тобой рядом — это уже счастье!»
«Нет, Карло, не криви душой. Ты знаешь, что я могу доставить тебе еще больше удовольствия».
Маленькие мозолистые черные ручки ее обезьяны гладили Дэймона змею. Мало-помалу Дэймон распускал кольца и вскоре пополз по руке мужчины вниз, к обезьяне. Оба собеседника держали бокалы с золотистым вином. Женщина отпила из своего и подвинулась к мужчине чуть ближе.
«Ох!» — сказал мужчина.
Дэймон-змея медленно соскользнул с его запястья и устроился на руках у обезьяны. Та подняла его к своему лицу и потерлась щекой о его изумрудную кожу. Мелькнул черный язычок змеи, и мужчина вздохнул.
«Скажи мне, Карло, почему ты преследуешь этого мальчика?»
— прошептала миссис Колтер голосом таким же нежным, как ласки обезьяны.
«Зачем он тебе?»
«У него есть одна вещь, которая мне нужна. Ох, Мариса!»
«Что это за вещь, Карло? Что у него есть?»
Он покачал головой, но сопротивление давалось ему с трудом. Его Дэймон ласково обвился вокруг груди обезьяны и снова терся головкой о ее длинный блестящий мех, а она гладила его длинное гибкое тело. Лина Фельд, по-прежнему невидимая, стояла всего в двух шагах от того места, где они сидели. Она уже давно вложила стрелу в лук. Натянуть и спустить тетиву было делом одной секунды, и миссис Колтер умерла бы, не успев даже глазом моргнуть. Но ведьма была любопытна. Она замерла, вся обратившись вслух и широко раскрыв глаза. Но, увлекшись наблюдением за миссис Колтер, она не видела, что происходит у нее за спиной, на другом берегу маленького синего озера. Там, в сумерках, словно выросла рощица призрачных деревьев, и по этой рощице то и дело пробегала дрожь, ритмично, будто в согласии с каким-то сознательным намерением. Но это, конечно, были не деревья. И пока все внимание Лины Фельд и ее Дэймона было направлено на миссис Колтер, один белесый силуэт отделился от своих собратьев, поплыл над поверхностью ледяной воды, не подняв на ней ни малейшей ряби, и вскоре остановился в полуметре от скалы, на которой сидел Дэймон ведьмы.
«Ведь тебе ничего не стоит сказать мне, Карло»,
увещевала мужчину миссис Колтер.
«Ты только шепни, как будто проговорился во сне. Кто упрекнет тебя за это? Скажи только, что есть у мальчика И зачем тебе эта вещь? А я ее раздобуду. Разве ты не хочешь, чтобы я сделала это для тебя?
Но ты должен все рассказать, Карло.
Мне эта вещь не нужна. Мне нужна девочка. А что нужно тебе? Только скажи, и ты это получишь.
Он едва заметно содрогнулся. Его глаза были закрыты. Потом он сказал:
«Это нож. Чудесный нож Читагацы. Ты никогда о нем не слыхала, Мариса? Некоторые называют его Телеутайя Махайра, последним из всех ножей. Другие зовут его Эзахетром».
«И что он умеет, Карло? Почему он такой особенный?»
«Ах! Этим ножом можно разрезать всё. Даже его создатели не знали, на что он способен. Ничто и никто, ни вещество, ни дух, ни ангел, ни воздух не может противостоять чудесному ножу.
Он мой, Мариса, ты понимаешь?»
«Конечно, Карло, обещаю.
Дай я наполню твой бокал».
И пока золотая обезьяна снова и снова гладила изумрудную змею, слегка пожимая ее, приподнимая, лаская, а сэр Чарльз вздыхал от удовольствия, на глазах у Лины Фельд происходило совсем другое. Пользуясь тем, что веки мужчины были опущены, миссис Колтер сначала уронила в его бокал несколько капель из маленькой фляжки и лишь потом налила туда еще вина.
«Вот, милый, — прошептала она, — давай выпьем друг за друга».
Он уже поддался ее ядовитым чарам. Он взял бокал и жадно отпил из него. Раз, другой, третий. И тут, без всякого предупреждения, миссис Колтер встала и посмотрела Лине Фельд прямо в лицо. «Ну, ведьма, — сказала она, — думаешь, я не знаю, как притворяются невидимками?»
Лина Фельд была так ошеломлена, что не могла двинуться с места. Мужчина на складном стульчике тщетно пытался вдохнуть. Грудь у него ходила ходуном, лицо покраснело, а его Дэймон бессильно обмяк на руках у обезьяны.
Та презрительно отшвырнула его прочь. Лина Фельд хотела было вскинуть лук, но ее мышцы сковал роковой паралич. Они ей больше не повиновались. Раньше такого с ней никогда не бывало, и она испустила тихий вскрик.
«Поздно кричать, — сказала миссис Колтер. — Оглянись на озеро, ведьма».
Лина Фельд обернулась и увидела, что Пуночка, ее Дэймон, бьется и пищит, словно ее накрыли стеклянным колпаком и теперь откачивает из-под него воздух. Она трепыхалась, пытаясь взлететь, но снова упала на камень, широко раскрыв клювик, объятая паникой. Призрак уже обволок ее.
«Нет!» —
крикнула ведьма и хотела кинуться к своему Дэймону, но ее сотряс приступ тошноты. Даже охваченная последним отчаянием, Лина Фельд почувствовала, что у миссис Колтер больше душевных сил, чем у кого бы то ни было. Ее не удивляло, что призрак подчиняется миссис Колтер. Такой воле не мог бы сопротивляться никто. Превозмогая муки, Лина Фельд вновь повернулась к женщине. «Отпусти ее! Пожалуйста, отпусти!» — воскликнула она.
«Посмотрим.
Девочка с тобой?
Девочка по имени Лира?»
«Да, и мальчик тоже. Тот, что с ножом. Да, умоляю тебя».
«И сколько с вами ведьм?»
20. Отпусти ее! Отпусти!»
«И все в воздухе?
Или кто-нибудь из вас остается на земле с детьми?»
«Большинство в воздухе. 3 или 4 всегда на земле. О, как больно! Отпусти ее или убей меня сразу!»
«Как высоко в горы они зашли! Они еще идут или остановились на отдых?»
Лина Фельд рассказала ей все.
Она могла бы выдержать любую пытку, кроме той, которой подвергали сейчас ее Дэймона. Когда миссис Колтер выяснила все, что ей хотелось знать о маршруте ведьм и о том, как они охраняют Уилла и Лиру, она промолвила:
«А теперь скажи мне вот что. Вы, ведьмы, знаете что-то об этой девочке Лире? Я почти вытянула это у одной из твоих сестер, но она умерла во время пытки. Что ж, здесь тебе никто не поможет. Скажи мне правду о моей дочери.
Она станет матерью».
Лина Фельд с трудом выговаривала слова.
«Она даст жизнь, ослушается и станет...»
«Назови ее. Ты говоришь все, кроме самого важного. Назови ее имя!» — воскликнула миссис Колтер.
«Ева, мать всего человечества! Новая Ева! Ева-мать!»
— рыдая, выпалила Лина Фельд.
«Ах, вот как!»
— сказала миссис Колтер и испустила долгий вздох, словно цель ее жизни наконец-то стала ей ясна. Смутно понимая, что она натворила, ведьма попыталась выкрикнуть сквозь душивший ее ужас:
«Что ты с ней сделаешь? Ты ее пощадишь?»
«Пожалуй, мне придется ее уничтожить», сказала миссис Колтер, «чтобы предотвратить новое грехопадение. Почему я раньше этого не видела? Это было слишком велико, чтобы увидеть».
Она тихонько хлопнула в ладоши, точно ребенок, широко раскрыв глаза. Лина Фельд, всхлипывая, слышала, как она продолжает рассуждать. «Конечно, Азриэл объявит войну властителю, а потом, конечно, конечно, как прежде, так и теперь, и Лира станет Евой. Но на сей раз она не ослушается. Я позабочусь об этом. Нового грехопадения не будет».
И миссис Колтер распрямилась и щелкнула пальцами,
отдавая команду призраку, мучившему Дэймона ведьмы. Маленькая Пуночка осталась лежать на скале, слабо подергиваясь, а призрак устремился к самой ведьме, и страдания, которые Лина Фельд испытывала прежде, были удвоены, утроены, умножены 100 крат. Она почувствовала тошноту души, жуткое, обессиливающее отчаяние, меланхолическую усталость, такую глубокую, что ей захотелось умереть. Ее последней мыслью было отвращение к жизни. Оказывается, ее чувства лгали ей, и мир был полон несчастья и энергии, а мерзости, предательства и безразличия. Жить было гадко, и умереть не лучше. И во всей вселенной с конца в конец не существовало другой правды. Так она застыла с луком в руке. Равнодушная, живая и мертвая одновременно. Поэтому Лина Фельд уже не видела того, что миссис Колтер сделала потом. Да ее это и не интересовало. Не обращая внимания на сэра Чарльза, без сознания сгорбившегося на стульчике, и на его Дэймона, валяющегося в пыли, точно обрывок серой веревки, женщина кликнула к себе командира отряда и велела ему приготовиться к ночному маршу в горы. Затем она подошла к кромке воды и позвала призраков. Они откликнулись на ее призыв, скользя по воде, как столбы тумана. Она подняла руки и заставила их забыть, что они привязаны к земле. Один за другим они взмывали в воздух и плыли там, словно зловещий тополиный пух, гонимый легким ветерком туда, где находились Уилл, Лира и их спутницы-ведьмы. Но Лина Фельд ничего этого уже не видела.